Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня у нас 16 часов, 17 уже августа. Друзья, завтра будет 18. У нас кризис, кстати говоря, в 98 году. В каком году, в каком числе случилось, Марк, не помнишь? 17 или
18? Не запоминаю.
Не запоминаю. У меня август, по-моему, навсегда ассоциировался с этим кризисом 98 года. Ну ладно, друзья, Марк Петрович Жук, пастор церкви ЕХБ города Уфа, в нашей сегодня виртуальной студии. И я рад, Марк Петрович, тебя приветствовать. Зря жалко, что не обнимаю тебя, не здороваюсь с тобой живьем за руку, но хоть так рад тебя видеть.
Я тоже тебя рад видеть и приветствовать, и рад всех слушателей Радио Теоса приветствовать.
Друзья,
надеюсь, мы с тобой увидимся и обнимемся скоро на конференции Экклезия.
У тебя такой позитивный настрой по этому поводу, потому что я пока не уверен вообще, что я там буду на самом-то деле, но надеюсь, Бог благословит, и я смогу приехать. Немножко погромче, пожалуйста, я тебя попрошу говорить. Потому что, к сожалению, по техническим причинам тебя сегодня не очень хорошо слышно. Я надеюсь, друзья, вам это не доставляет никакого дискомфорта, но в крайнем случае просто погромче сделайте ваши динамики, потому что мы сегодня будем говорить с Марком Петровичем о церковном туризме, что это такое, ну и как с этим бороться, и нужно ли вообще с этим бороться. Кстати говоря, если вам плохо слышно все-таки Марка Петровича, в сентябре, вот то, о чем сейчас Марк сказал, будет конференция Экклезия 23-25 сентября, город Москва, сайт ecclesia.ru, вы можете записаться, зарегистрироваться, приехать на эту конфу, ну и лично приобнять Марка за его мужественные пасторские плечи уфимские и пообщаться с ним на тему церковного членства. Если кто-то не поймет, не услышит, не узнает что-то для себя очень важное в этой передаче. Итак, церковный туризм, что это такое? И, наверное, Марк, ты тоже встречал бесконечное количество людей, которые считают себя христианами, да, ходят в церкви, но в одной церкви надолго не задерживаются, путешествуют из церкви в церковь, перемещаются, чем-то всегда недовольны, а некоторые вообще не считают нужным туда ходить. Вот об этом мы с тобой сегодня будем говорить, о церковном туризме и о членстве в церкви. Ну, первый тебе вопрос по поводу членства в церкви. Что это такое вообще? Зачем быть членом чего-то там? Не является ли чем-то это искусственным? Уже третий вопрос, наверное, да? И не кажется ли тебе, что сегодня в век вот такого свободолюбия, что ли, не знаю, люди не любят, когда их пытаются куда-то там засунуть, приставить к чему-то и какой-то ярлык на них навесить?
Я думаю, меня слышно, да, сейчас хорошо?
Мне да, по крайней мере, да.
Я думаю, тут важный вопрос, начинать нужно отвечать с того, а что же такое вообще церковь. Угу. Если мы дадим определение по местной церкви, то нам будет проще уже говорить о том, что нужно ли членство в поместной церкви или не нужно. Если мы говорим о поместной церкви, что это такое, то в первую очередь поместная церковь – это общество людей, которое объединяется вместе для определенных целей, для выполнения определенных целей. Это общество людей, которое объединилось, потому что они вместе одинаково верят в Иисуса Христа, угу. Они верят в Евангелие. Они вместе объединились для того, чтобы вместе поклоняться Богу. Они вместе объединились для того, чтобы вместе проживать жизнь христианскую в соответствии со Словом Божьим, с Писанием. И они объединились, чтобы проповедовать Евангелие. Ну, еще можно добавить для того, чтобы вместе совершать Божьи установления, которые Христос оставил, такие как крещение и причастие. Когда мы говорим о церкви именно как об обществе, как об общине, то, конечно же, возникает вопрос, по каким правилам должна существовать эта община? Есть ли ответственность этих людей, которые вступают в это общество? Или это просто все откуда взялись люди, непонятно откуда, просто объявили, что я верю, а потому я должен быть частью этой церкви и так далее? То есть в церкви должны быть какие-то ясные, понятные правила. И именно членство, оно помогает как раз определить вот эти границы, кто является частью этого общества, а кто не является частью этого общества. Членство помогает понять, чем занимается это общество, какие задачи перед ними стоят и как каждый член церкви выполняет эти задачи. Членство помогает также корректировать людей, которые по каким-то причинам не выполняют эти задачи, которые стоят перед христианами и так далее. Поэтому из определения по местной церкви вытекает, собственно, и понятие членства церкви, и необходимость, и важность его. Ну и, конечно, когда мы смотрим на библейский пример церкви, мы, с одной стороны, мы не видим там упоминания членства в церкви, но когда мы изучаем по местной церкви Нового Завета, мы видим, что что-то похожее на наше членство там точно было. Что-то похожее. Можно назвать его как-то по-другому. Можно придумать какие-то другие термины. Но списки людей, ответственность определенная людей, определенное спрашивание с этих людей, да, которые стали частью церкви, это точно было. Просто можно это дать другое название. Назовите это не членство в церкви, назовите это участники церкви, назовите это, не знаю, какое-то члены сообщества церкви и так далее.
Угу.
Но оно точно было.
Слушай, ну мне кажется, что, конечно, это очень спорный вопрос относительно списков там вообще членов Библии, но сейчас мы перейдем как бы в конкретно в детали там библейского текста. Ну смотри, мне кажется, что слово членство в церкви – это очень важное слово. И хоть ты говоришь, что как угодно это можно назвать, да, но мне все-таки кажется, что когда мы говорим с людьми, незнакомыми с этим понятием членства в церкви, да, и незнакомым вообще даже с этим феноменом, то есть, допустим, смотри, я там в юности много лет ходил в православную церковь. Я ходил в церковь, та, которая была ближе к моему дому, и нормально там себя чувствовал, но при этом мог поехать в любую другую церковь, православную, да, нашего города, Санкт-Петербурга, зайти в нее, и меня бы никто не спросил, ты являешься членом нашего прихода или не являешься, да? Никто бы, в голову бы даже такое не пришло, все бы меня приняли, и это здорово, да? Когда, ну, в частности, ты говоришь о членстве церкви, это какой-то такой, людьми со стороны это воспринимается как такой жесткий забор, да, что вот есть какая-то каста привилегированных людей вот в этом комьюнити, да, вот Марк Жук там и кто-то еще, вот они как бы такие нормальные, реальные пацаны, да, вот, а все остальные, которые не члены церкви, они как бы, вот, ну, нереальные пацаны, нет?
Вовсе нет. Я не знаю, в какие церкви ты православные ходил, в которых тебя так тепло и радостно принимали. Вот.
Это были 90-е годы, брат, поэтому...
Там всех принимали, да?
Да.
Тогда там везде было гладко. Когда мы говорим о поместной церкви, в которой есть членство, и если это членство нормальное, здоровое, то это членство, оно никогда не отталкивает людей, которые пришли новые люди в церковь. Это наоборот. Такая церковь, она приветлива, она рада всегда новым людям, новым посетителям. Она рада как неверующим людям, которые пришли к ним в церковь, так и гостям из других церквей. То есть вот этот пример, он не лучший, когда вот, да, в таком в неловком состоянии оказываются люди из других церквей, да, или не члены церкви.
Угу.
Нет, мы им всегда рады. Но далее, если человек хочет быть членом церкви, он берет на себя ответственность. Ну и, конечно, быть членом церкви – это тоже и привилегия в том числе. И человек выбирает сам, вступить ему в членство или нет, получить эти привилегии или отказаться от привилегий.
Угу.
Это выбор за каждым из нас.
Давай поговорим немножко о привилегиях. Смотри, вот если мы берем не служителей, скажем так, профессиональных церковных, да, типа там пасторов, диаконов и прочих людей, которые, ну, конкретно профессионально, я не боюсь этого слова, служат в церкви, да, они именно такие профессиональные христиане. Если мы берем большую часть людей, которые являются там прихожанами или членами церкви, ну, вот чем принципиально для меня, вот если бы я захотел быть, вот я прихожу в твою церковь, в Уфе приезжаю, да, я жертвую на ее существование деньги свои, да, я прихожу, слушаю твои проповеди, я, не знаю, там, радостно пою гимны христианские, записываю, конспектирую твои проповеди, то есть я веду абсолютно ту же самую жизнь, что и любой прихожанин в твоей церкви. Что в моей жизни поменяется, если я подойду к Марку Петровичу и скажу: Марк Петрович, ты знаешь, я вот ходил в твою церковь в Уфе, и так, такой город прекрасный, этот Уфа, что не хочу больше я в Питере жить, хочу жить в Уфе и ходить в твою церковь. Что поменяется качественно в моей жизни, когда ты меня примешь в члены церкви, И как это происходит? Вот что значит принять в члены церкви к Марку Петровичу?
Ты снова задал несколько вопросов.
Я не могу иначе, брат, прости.
И я либо какой-то упущу сейчас, но ты скажи, если я какой-то вопрос пропустил. Вот. Но, наверное, нужно начать с привилегий. Да? Какие привилегии у члена церкви в отличие от нечлена церкви? Я бы назвал ряд привилегий, но первая привилегия, которая для меня лично привилегия, это пастырская забота обо мне. Я в церкви тоже член церкви. Я не только являюсь пастором церкви, но и я являюсь также и членом этой церкви. И у нас два пастора. И для меня привилегия того, что у меня есть пастор, который заботится обо мне. В Писании, в послании евреям написано о наставниках, да, про которых сказано, которые неусыпно пекутся о вас. Угу. Для меня важно осознавать, что есть пастырь, который реально обо мне переживает, который обо мне молится, как я надеюсь, каждый день, реально каждый день молится, как обо всех членах церкви, в том числе и обо мне. И эта молитва регулярная бывает еще и поименная, с упоминанием моего имени, он молится и переживает. Он знает мои нужды, он знает мои проблемы, и он за меня переживает и молится. Вот для меня это большая привилегия. Потому что, скажем так, я как пастор, ну вот даже не себя приведу пример, ты тоже пастором церкви являешься, одной из в Ленинградской области. Как часто ты молишься обо мне?
Марке Петровичу я молюсь всякий раз, когда он попадает ко мне в эфир.
Вот, это единственное, когда к тебе в эфир попадают, ты молишься обо мне. И это нормально, потому что перед Богом ты не несешь ответственности за меня. Но есть те люди, за которых ты несешь ответственность перед Богом. И ты переживаешь об этих людях и молишься. Так вот, оказавшись членом церкви, человек оказывается в таком в колпаке этого попечения. Ну, может быть, неудачное слово «колпак», да? Но под попечением определенных служителей. И это ценно. Если мы понимаем важность молитвы, если мы понимаем важность вот этого пастырского попечения, мы будем этим дорожить. По крайней мере, для меня это ценно. Это первая привилегия. Вторую привилегию я бы упомянул, так как я убежден в том, что членство в церкви, оно библейски обосновано, то для меня привилегией является также и то, что эта церковь соответствует библейскому образцу. Мы люди Писания, мы строим свою жизнь по Библии, и если мы видим, что эта практика жизни, она библейская, то должны быть какие-то аргументы для того, чтобы мы не применяли эту практику. У меня аргументов нет. Я хочу быть библейским христианином, я хочу, чтобы в церкви, в которой я нахожусь, было членство. И для меня это привилегия – соответствовать библейскому образцу. Далее, еще которые привилегии я бы назвал, это возможность служить Богу. Господь наделяет нас духовными дарами для того, чтобы мы их реализовывали именно в поместной церкви. Не для того, чтобы эти дары реализовывались где-то на мое личное благо или реализовывались дары на там, где-то вне церкви, на то, что мне понравится или где-то там. Но Дух Святой, раздавая дары, Он дает те дары, которые необходимы конкретной церкви, в которой Господь поместил нас. И это прекрасно. И я имею эту возможность служить. В нашей церкви не члены церкви не имеют возможности служить. Потому что они не члены церкви, они еще не определились, они еще не взяли ответственности на себя, и с них еще не спросишь ничего, потому что они не члены церкви. Поэтому они не имеют такой возможности в нашей общине послужить. Угу. Вот, конечно, они могут некоторые моменты там послужить, финансово, к примеру. Этот процесс у нас не контролируется, кто пожертвовал, а кто не пожертвовал, да? Но в целом вот, участвовать в служении организованном церкви, а тем более участвовать в публичном служении, такой человек не сможет. Ну и последнее. Мне нравится сравнивать церковь, поместную церковь, с теплицей. Я не знаю, какие погодные условия летом в Санкт-Петербурге, но в Уфе такие условия, что помидоры можно посадить хоть в теплице, хоть и на улице. Но мы знаем, что они вырастут в теплице намного лучше. А может быть, еще и на улице они так и не покраснеют. Я помню, в детстве у меня мама собирала зеленые помидоры с кустов, потому что они так и не покраснели. И они краснели дома, уже лежа под кроватью в темноте, они имеют такое свойство дозревать. Так вот, Господь нас помещает в поместную церковь, как в тепличные условия. В условия, в которых мы будем лучше духовно расти. И это привилегия. Но в какой-то момент некоторые члены церкви или некоторые верующие говорят: а я не хочу быть в теплице, я буду расти вне. Ну, хочешь, иди расти. Но Господь приготовил для нас очень хорошие тепличные условия для роста. Это благословенные условия, в которых есть, да, что-то для нас неудобное и неприятное. Но именно через вот это неудобство мы в том числе и растем, когда мы смиряемся, когда мы подчиняемся, но при этом мы еще и служим, мы при этом еще и реализовываем свои духовные дары, мы служим на пользу поместной церкви.
Хорошо, спасибо тебе большое.
Ответил на твой вопрос, нет?
Да, ответил. Я буду сейчас с тобой немножко спорить, о чем запомнил, поспорить. Но прежде чем начать с тобой ругаться, напомню, друзья, о том, что вы ставили лайки, делали репосты, писали комментарии под этой трансляцией. Некоторые уже из них поступают и благодарят за ту тему, которую мы с тобой, Марк Петрович, сегодня обсуждаем. Членство в церкви и туризм церковный. Мы к нему постепенно сейчас подвигаемся, к этому самому церковному туризму. В описании к этой трансляции, друзья, есть ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я веду на Tales Media. Буду вам благодарен, если вы ей воспользуетесь, поскольку лайки, репосты, комментарии, все это прекрасно и очень помогает нам продвигать эту трансляцию. Но ваши финансы, которые вы жертвуете, каждые 100 рублей, которые вы пожертвовали, позволяют сделать так, чтобы эту трансляцию видели еще 1000 человек. Это прекрасно. Спасибо тем, кто уже это делает. Также у нас есть телефон доверия. Многие из вас его видят на своих экранах. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Если вам плохо, тяжело, тоскливо, не знаю, хочется с кем-то поговорить, в том числе, например, о членстве церкви, можете по этому телефону позвонить. Там профессиональные психологи, душепопечители находятся, и они могут вам подсказать решение, либо, может быть, просто направить вас туда, куда необходимо. Например, к Марку Петровичу Жуку, если вы проживаете в городе Уфа, можете обратиться за консультацией тоже. Слушай, давай по пунктам. Попробую я с тобой поспорить и поругаться. Вот даже руки в боки вот так вот я как-то сделал, настроившись на спор с тобой. Первое. Ты говоришь о том, что членство церкви позволяет тебе быть в русле там, такого душепопечительского внимания пастора, да? Но разве если я не являюсь членом церкви, но, например, регулярно в нее хожу, в твою церковь, просто регулярно, да, то есть ты меня знаешь, я знаю тебя, я прихожу на служение в вашей церкви, разве ты не будешь обо мне молиться, тем более, если я буду об этом просить, да, тебя, разве это не означает, что человек, который не член церкви, он в каком-то там, ну, не то, что в блэк-листе там, да, находится, но полностью выпадает из зоны твоего внимания? Разве ты не молишься о тех людях, которые еще не крещены в твоей церкви? Я сейчас спрашиваю тебя уже конкретно, да, о твоей церкви. Они даже еще крещение не приняли, но приходят туда. Они спрашивают тебя о каких-то вещах. Может быть, просят внимания более пристального к своей жизни, твоего внимания. Разве ты откажешь им во всем этом? Молитве, внимание, душепопечение?
Я думаю, классный вопрос, и он такой достаточно практичный. Действительно, за некоторых людей, которые не являются членами церкви, я все же молюсь. Особенно за тех людей, которые готовятся стать членом церкви у нас. То есть особенно это те люди, которые высказывают свое желание принять крещение и стать членом церкви, либо это люди, которые переходят в нашу церковь. По крайней мере, у нас вот сейчас есть семейная пара, с которой мы готовимся провести собеседование. И, конечно же, я за них уже молюсь несколько месяцев, имея такую пред Богом ответственность. Но когда я говорю об вот этом попечении, есть такая особенность. Я пред Богом отвечаю за конкретных Богом данных мне людей. И не просто так Писание сравнивает пресвитера с пастухом, пастырь. И каждый пастырь, он знает, каждый пастух, он знает количество овец, которые у него есть. Если к нему в стадо забежит какая-то нечаянная овца. Да, если это такой хитрый пастух, он, конечно, ее пригребет к себе, да? Но если это пастух в хороших отношениях с другими пастухами, он скорее вернет эту овцу хозяину и скажет, ну, я не хочу чужих овец нечестным путем себе приобретать. То есть само вот это сравнение с пастухом, оно показывает, что пастырь, он несет ответственность за конкретных людей. Поэтому если в нашу церковь человек зачастил приходить, а является при этом членом другой церкви, я этому человеку прямо скажу, почему его нет в его родной церкви? Почему он не находится со своим пастырем, который за него несет ответственность перед Богом, и пастырь, который должен кормить его?
Я тебя можно прерву? Можно я тебя прерву на этот момент? Смотри, ты сказал очень важную вещь. Ну, эта вещь, как мне кажется, понятна только вот тем людям, которые воспитываются, растут и знают евангельскую среду, будь то там баптистскую, будь то любую другую евангельскую, да? Ты сказал фразу «в его родной церкви». В том-то и дело, что, мне кажется, для большинства людей, которые имеют тягу ходить в церковь, сегодня это там по статистике 66% ощущают себя христианами, да? Вот они называют себя прямо «мы христиане», там, «мы православные», или «мы верим в Бога христианского», да? Мы там знаем, что такое Библия, по крайней мере, на обложке знаем, что написано Библия. Вот у этих людей, у большинства из них, у них нет понимания «родная церковь», у них есть просто церковь, да? Вот есть просто церковь, куда я могу прийти, помолиться и послушать проповедь Марка Петровича, там, Влада Юртова, Евгения Юрьевича Бахмутского, там, или отца Силуана какого-нибудь там, да, и в другую церковь. Просто я зашел, помолился Богу, ну, как бы, вот, круто. Я получил свой, там, свою прививку христианскую и пошел дальше. Вот родная церковь – это такая сложная же вещь такая.
Это, с одной стороны, сложная вещь, но, с другой стороны, она становится ясной и простой, когда у человека появляется правильное понимание, что такое церковь. Мы в самом начале начали говорить о том, что давая определение, что такое поместная церковь.
Да.
Если у человека в мышлении церковь – это какое-то место, куда я могу прийти, ну, по сути, это приход, в который я могу прийти, отстоять службу или отсидеть службу. В случае с баптистами мы службу отсиживаем, в случае с православными мы службу стоим. И если у человека мышление о церкви как приход, то, конечно же, для него в принципе нет большой разницы, в какой приход он придет, в каком приходе он отсидит эту службу, в каком приходе он выслушает проповедь проповедника, пастора или еще кого-то и уйдет. Но задача каждой церкви, которая является именно общиной, дать ясное понимание, что же такое церковь. Донести до этого человека, пояснить ему, что церковь – это не приход. Церковь – это община. Церковь – это семья. Церковь – это люди, которые общаются друг с другом не только по воскресеньям, когда они перед служением пересеклись, или после служения кто-то тебя догнал, пару слов сказал, и мы разбежались. Церковь – это намного больше, и церковь, она живет еще и в течение недели. Видится друг с другом, общается, взаимодействует и заботится друг о друге.
Хорошо, спасибо. Почитаю один комментарий. Василий Лохин пишет. «Приветствую, дорогой брат Марк. Начало вот ничего не предвещает следующего продолжения». Вроде такое доброе начало, да? «Дорогой брат Марк». А дальше понеслось. «Членство церкви – не библейское понятие, говорит Василий. Библейское понятие – это когда ты одно целое с другими верующими в служении Богу». И я бы тебя попросил ответить на этот комментарий. Вот я сейчас сделаю свое возражение на твой довод, да, и ты вот мне и Василию Охину одновременно будешь отвечать на наши комментарии. Смотри, ты говоришь о том, что одна из привилегий быть членом церкви – это иметь возможность служить, да? Ну вот, и выделил конкретно там публичное служение в этом. Я согласен с тобой, что, например, вот в той церкви, где я нахожусь, где я служу пастором, да, публичное служение у нас строго ограниченное количество братьев может нести, да, и не всякий гость, который к нам придет, которого я даже люблю, обожаю, будет допущен до этого публичного служения там по ряду причин. Сейчас это не тема передачи. Но что касается остального служения, например, вот Марку нужно огород вскопать, да, вот Марку Петровичу. Ну какая разница, член я церкви или не член церкви, чтобы вскопать ей огород, да? Я твою нужду вижу, я знаю, что тебе это нужно, ты занятой человек, и я прихожу к тебе в дом и вскапываю тебе огород, таким образом тебе служа, да? Или ты, приезжая в Питер ко мне, узнав, что мне нужно там тоже там колесо, предположим, поменять на машине, ты же, ну, не скажешь мне, Влад, что-то ты, короче, ты не член моей церкви, я тебе поэтому не буду менять колесо, я пока в машине посижу, да, ты вот бери его и меняй сам пока. Это странно ведь, правда ведь?
Это очень странно.
Да, то есть служить мы на самом деле друг другу можем вне зависимости от того, являемся мы членами других своих церквей или нет, друг другу, да, и более того, мне служили люди из других конфессий и деноминаций, и я служил людям в других конфессиях и деноминациях. И мне кажется, что это очень похоже на то, о чем пишет Василий. А ты говоришь, что служить друг другу мы можем только, когда члены.
Классный вопрос. Василий, привет. Рад, что ты написал. Мы с Василием знакомы, и мы были какое-то время члены одной церкви. Если это тот самый Василий Окин. Я думаю, что это он. Вопрос хороший. Смотри, какой момент. Ты затронул такие вещи, которые вообще в определенном смысле и не зависят от церкви.
Да.
Должны ли мы делать добро друг другу?
Ну, а ответ это риторический вопрос.
А да, мы должны делать добро друг другу. Если я вижу нуждающегося человека, должен я ему помочь? Конечно, я должен ему помочь. Неважно, я даже не буду, может быть, задаваться вопросом, верующий он или неверующий. Он нуждается, и моя задача просящему дать. Это не касается вопроса вообще моей церковной еще идентичности, скажем так. Когда мы говорим о служении в церкви, то мы говорим о служении конкретными духовными дарами, которыми Дух Святой наделяет каждого верующего. И эти духовные дары даны с определенной целью, чтобы мы служили друг другу именно в контексте церкви. Вот эта цель. Если я буду оправдывать себя, что я эти дары использую где-то вне церкви, то ко мне можно задать прямой вопрос. А для чего были даны тебе эти дары? Для чего Господь дал тебе этот дар? Чтобы ты служил конкретным людям. Чтобы это была польза в конкретном обществе, в котором тебя Господь поместил. И поэтому мы реализовываем эти духовные дары именно в поместной церкви.
Угу. Ты закончил, да?
Да.
Ну, я как бы вот вроде, понимаешь, и согласен с тобой, и согласен. Я сейчас пытаюсь просто принять другую точку зрения, как ты понимаешь, да, споря с тобой, пререкаясь. Но опять же, смотри, в моей практике, я думаю, в твоей тоже практике такое есть, есть масса людей, которые живут в других городах, в других даже странах, даже в других странах, которые обращаются за помощью, за консультацией, за молитвой, с каким-то вопросом и прочее. И да, в некоторых ситуациях там, я лично этих людей направляю, спрашиваю у них, а вы в какую церковь ходите, да? Почему обращаетесь ко мне? Ну, вот, по каким причинам вы не хотите обратиться к своему пастору или к служителю в своем городе? Почему вы вот ко мне обращаетесь? Не потому что я не хочу, да, хочу отказаться, да, не хочу помогать, а потому что в любом случае помощь более актуальна там, или более полная помощь, когда этот человек вот рядом находится, да? Какая бы эта помощь ни была. Ну вот, но тем не менее, все равно у меня есть люди, которым фактически я там чуть ли не по телефону там проповедую или по интернету, да, которым я какие-то консультации оказываю. И эти все люди не в моей церкви. И отказать им, потому что я ему скажу, ну, знаете, там, знаешь, Катя, у меня вот есть своя церковь, я должен им проповедовать, поэтому я тебе проповедовать не буду сейчас. Это тоже странно, нет?
Угу. Смотри, какой момент важный здесь получается. Отказать. Иногда нужно вообще и отказать. Но в какой ситуации? Если я начну душепопекать тебя, если я начну душепопекать всех, кто комментирует видео, да, переключусь на душепопечение этих людей, считая, что им нужна помощь. А им действительно, наверное, нужна помощь. Вот. В определенный момент церковь моя задаст мне справедливый вопрос. А почему ты нас не душепопекаешь? Я скажу, ну, извините, у меня времени нет. Вот ко мне обратились люди, я сейчас с ними занимаюсь, мне надо их довести до, ну, там, до нужного финала, да, скажем так, и так далее. Церковь мне скажет, слушай, ты пастор наш, тебя Бог поставил у нас, и, значит, нужно отказать в определенный момент некоторым людям и отправить их в их родную церковь. Я, кстати, иногда так и делаю. Я не всех разворачиваю, кто ко мне приходит, но иногда некоторых я разворачиваю и говорю, тебе необходимо пойти к своему пастору. Тебе необходимо общаться со своим пастором. Либо я еще говорю такую вещь, как «Не против ли твой пастор, что ты пришел ко мне? Иди поговори со своим пастором, чтобы он благословил, чтобы я душепопекал человека из чужой церкви и душепопекал тебя». Угу. Чаще всего этот человек возвращается к своему пастору, и пастор душепопекает его.
А если мы говорим о больших церквях, очень больших, где там больше 1000 членов, а пастора там раз-два и обчелся, то очевидно, что даже если там пасторов 10, а в церкви 1000 человек, то они не в состоянии это делать. Просто физически.
Ну, я думаю, это большая проблема больших церквей. Я очень надеюсь, что в этих церквях делают что-то, чтобы решить эту проблему. То есть в некоторых церквях есть малые группы. И церкви разбиты на малые группы, и лидеры малых групп могут проявлять эту пастырскую заботу. Это положительный момент. Но если в церкви действительно всего лишь 1-2 пастора, и они реально не способны душепопекать, то, скорее всего, просто эта церковь уже давно существует не как община, а как приход. Угу. И люди к этому уже привыкли. Они свыклись с тем, что они стали приходом.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Марк Петрович Жук у нас в нашей виртуальной студии, пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Уфа. Кстати говоря, если вы живете в Уфе, ну или там где-то рядом с Уфой, и вам недолго ехать до Уфы, то можете вот прийти к нему на собрание, к этому человеку, в их церковь. Он сейчас скажет, как к нему попасть, и познакомиться с ним поближе. Либо, пожалуйста, записывайтесь на конференцию «Экклезия», регистрируйтесь там. Она пройдет с 23 по 25 сентября в городе Москва. Сайт ecclesia.ru. На заставке этой трансляции вы видели название, как пишется правильно, «Экклезия», ну или погуглите просто, да, «Экклезия», «Служение Экклезия». Там на сайте есть все описание, видео предыдущих конференций, ну и, соответственно, возможность, форма для регистрации на этой конференции. Рекомендую каждому из вас, кто еще плохо знает, что такое церковь, но очень хочет узнать, либо вы, допустим, решаете для себя служить более, скажем так, полноценно, полнокровно в церкви, посетить эту конференцию, ну и познакомиться с другими служителями из других городов, получить массу полезной и нужной информации. Да, и конференция «Экклезия» с 23 по 25 сентября в городе Москве пройдет. Хорошо, спасибо тебе большое. Так, почитаю кое-какие комментарии. Ну вот, собственно, Василий снова пишет: важно не членство в церкви, а постоянство и надежность. То есть, когда церковь всегда на тебя может рассчитывать, на твое служение. Вот опять же, мне кажется, тут возражение вот с какого такого свойства, как сказать, не то чтобы мы даже к нашей теме с тобой не подошли сегодня, к церковному туризму, все еще о членстве говорим. Мне кажется, что людей смущает именно вот эта формулировка «стать членом церкви», как будто их, вот, знаешь, приписывают в какой-то там, не знаю, отряд или что-то еще, в партию записывают, выдают им членский билет, и как будто бы лишают их свободы. То есть многие люди-то, вот все то, о чем ты говоришь, они готовы делать. Они и делают это, да? У них есть там возможности, дары, время, все прочее. Финансы они тоже жертвуют. И вдруг ты им говоришь, ну вот вроде бы все хорошо у вас, но вам еще нужно вот как бы вот членство в церкви принять. А они тебе говорят: Марк Петрович, да я уже 10 лет в твою церковь хожу. Ты что, я как бы, вот, собственно, какое там членство еще? О чем ты говоришь?
Да. Я думаю, знаешь, еще одна из причин, почему люди так вот горячо воспринимают членство, может быть, это отрицательный опыт членства. Ведь действительно, не во всех церквях можно сказать здоровое членство. Не во всех церквях люди понимают, для чего быть членом церкви. Наверняка есть церкви, в которых манипулировали членством или так запугивали: не будешь слушаться — отлучим от членства, да, вычеркнем из списков или еще что-то. И когда неправильно использовалась эта концепция членства, она вызывает отторжение у людей. Такое тоже возможно. Я согласен, что важна ответственность. И именно членство об этом говорит. Важна посвященность. Но именно здоровое членство об этом тоже говорит. И мы вроде бы не противоречим друг другу, говорим одно и то же. Угу. Просто в данном случае я говорю об этой ответственности и посвященности и готовности служить в контексте членства. А человек говорит, нет, только без членства. Все то же самое. Вся та же самая ответственность, вся та же посвященность, все то же самое, только без слова членства. Ну, назовите как-то это по-другому. И, угу. Но суть-то не меняется. Просто по-другому называется.
Вопрос тут неудобный пришел к нам. Например, ну, допустим, представим, что я там богатый человек, там миллионер, миллиардер, доллар, да, прихожу в твою церковь, жертвую десятину, прям десятину от своих миллионов, миллиардов, да? Ну вот, и хочу там прийти на голосование какое-нибудь церковное, а ты мне скажешь в этом ситуации, Влад, ну слушай, спасибо за твои миллионы, миллиарды, мы очень классную церковь отстроили на твои деньги, я себе машину новую купил, но вот ты не член церкви, голосовать ты не можешь.
Я тебе скажу, что спасибо, да. Ты не член церкви, ты голосовать не будешь, действительно.
У тебя очень такая крепкая сила воли, должен сказать, Марк Петрович. Спасибо тебе за твою честность и остальное. К нам в церковь пишут, нам ходит человек из лютеранской церкви постоянно на общение, на чай, потусить, пообщаться. Спрашиваем, зачем ты к нам приходишь? Не отвечает, но продолжает ходить постоянно. Вот такой комментарий к нам пришел. Ну и давай поговорим все-таки о церковном туризме. Есть все-таки категория людей, да, которые действительно, вот они ходят к Марку Петровичу, к Владу Юртову в следующее воскресенье к Евгению Юрьевичу Бахмутскому, потом еще к Михаилу Шерину, предположим, они пошли. И вот так вот они каждое воскресенье в какую-то новую церковь приходят. Ты можешь объяснить, почему так происходит у них?
Ну... Я думаю, несколько причин можно назвать, почему так происходит. Одну причину мы уже назвали. Это непонимание, что такое община вообще, что такое церковь, да? Когда люди относятся к церкви как к какому-то приходу, или такое, скажем, православное мышление, что, в принципе, достаточно куда-то ходить в воскресенье, и на этом все. И поэтому для них нет большой разницы, куда они ходят. Это первое. Вторая причина, я бы назвал, знаешь, некое такое клиентское мышление современное. Сегодня как мыслит человек, особенно в бизнесе, клиент всегда прав. Клиент прав, если мне не понравился какой-то определенный супермаркет, что я делаю? Я иду в другой супермаркет. И пускай этот другой супермаркет на 500 метров дальше от того предыдущего, а может быть и на километр, а в некоторых случаях и на несколько километров, и на машине я готов проехать в другой супермаркет, но там мне нравится, как меня там обслуживают. И я меняю супермаркет один на другой. То же самое происходит и с церквями. Когда мы размышляем с позиции «клиент всегда прав», я прихожу и оцениваю церковь, где меня лучше обслуживают. Я пришел в церковь, в твою церковь, понаходился там, оценил, как меня встретили, как поют, как проповедуются, что говорят, критикуют меня или не критикуют, лично критикуют или в проповеди критикуют, зацепило, не зацепило. И я ухожу из этой церкви, иду в другую церковь. И, собственно, я вот так вот, как такой клиент, ищу подходящую, устраивающую меня, а скорее такое устраивающее мое эгоистичное сердце в том, чтобы мне угождали. И, в принципе, меня это все устраивает. Я не беру никакой ответственности на себя, ни в коем случае. Я просто наблюдаю и пользуюсь некоторыми благами, которые мне перепадают в этих церквях. Угу. Это же здорово.
Ты знаешь, мне кажется, что в человеке должна какая-то такая серьезная трансформация произойти, чтобы от такого отношения, как ты говоришь, клиентского, они перешли к другому отношению, когда эта церковь становится частью их жизненной ответственности. Да? То есть они говорят, да, мне есть дело до того, что происходит у Марка Петровича в доме, и у Василия Павловича Утало, и у Аллы Степановны. И я хочу участвовать в их жизнях, и мне есть дело, да, что в их душе происходит, в их семьях. И такая трансформация очень, ну, как скажем так, непростое дело, нет?
Я согласен. Это непростое дело, но есть какие, наверное, факторы, которые помогут в этой трансформации. Во-первых, если этот человек посещает церкви, которые являются общинами, да, а не приходы, если это общины, то естественным образом эти общины на него будут оказывать влияние. Ну, во-первых, влияние будет оказываться через проповедь. Это и евангельская проповедь, и проповедь, которая ясно показывает, какой должна быть настоящая христианская жизнь. И эта христианская жизнь, она не вне церкви, она именно с церковью. А во-вторых, это будет влияние оказываться и через членов этой общины, потому что они будут же подходить, они будут знакомиться, они будут приглашать этих людей к себе в гости, они будут открыты, они будут разделять с этими людьми свою пищу, свой дом и так далее. И в определенный момент этот человек понимает, что от меня ожидают того же самого. Нормальная, здоровая атмосфера, если я тоже буду открытым. И человек в этой ситуации, он либо закрывается и говорит, я не готов быть открытым, и он пойдет искать что-то другое. Либо вот в этой доброй евангельской атмосфере открытости Дух Святой будет работать, и он тоже будет двигаться в направлении общинности, вот жизни в такой именно церкви. Это знаешь, как мы наблюдаем за некоторыми семьями. Когда мы встречаемся разными семьями и смотрим, и мне вот эта семья понравилась. Есть какие-то определенные критерии, почему меня эта семья привлекла. Это отношения внутри этой семьи, какие-то разговоры, да, дружба какая-то, совместный отдых. И мы с женой потом садимся и говорим, слушай, классно у них в этой семье, давай мы тоже будем практиковать такие вещи. То есть именно вот такая семейность привлекает людей, либо наоборот эта семейность может оттолкнуть, и человек скажет, нет, я не готов стать частью этой семьи, я одиночка, я буду в стороне находиться.
По поводу одиночек, я реально встречал таких людей, которые, вот они хорошие, ну правда, они хорошие, они посвященные, они готовы тебе помогать, они открыты для каких-то инициатив, то есть они в принципе готовы вот включаться активно, проактивно, я бы даже сказал, в какие-то служения, какие-то там, не знаю, инициативы церковные, но при этом они действительно одиночки по жизни. Вот как-то вот они вот, вот так вот. Как ты считаешь таких людей как, ну, ломать, что ли, надо, или что, не знаю, чтобы их прямо вот в семью включать? Или как к ним относиться?
Я думаю, что одиночки, они существуют, но даже и одиночка в семье Христовой перестает быть одиноким. Потому что человек одинокий, почему приходит к Богу? Потому что он одинок. А Господь помещает этого одинокого человека в общество и тоже меняет. Мы не ломаем людей. Господь меняет людей. Мы-то чего сломаем? Да? Если человек, действительно, у нас в церкви разные люди. И когда мы собираемся на ту же малую группу, и вот наша малая группа, есть люди, которые более разговорчивые, есть люди, которые более такие молчуны. Но мы же не ломаем человека и не заставляем его говорить столько же, сколько тот, который говорун.
Смотри, в некоторых церквях членство в церкви означает также вот этот барьер, да, между членом и нечленом. Означает также то, что не члены церкви, который вот какой-то там завет церковный не принял, там, или что-то еще, там, не поцеловал знамя отца. Ну, короче, я сейчас, конечно, утрирую, да? Это означает, что их и не пускают в эти малые группы, в этих нечленов церкви. То есть мы готовы тебя принять у себя дома, наш дом открыт для тебя после того, как ты примешь членство в церкви. И это и есть ломка, брат. Это есть это такое давление прямо, да? Вот это прям давление на человека. То есть ты ему нравишься. Ему нравится твоя церковь. Ему нравится все тут. Но ты давишь на него вот этим членством в церкви. Это насилие фактически, нет?
Ты хороший пример привел. Я тоже был в такой церкви, но в одной, кажется, всего церкви я был, в которой малые группы только для членов церкви. И знаешь, мне понравилась у них эта практика. Вот. У нас не так. У нас на малой группе могут быть и неверующие люди. На малую группу иногда приходят и члены других церквей. Вот. Но в той церкви мне эта практика понравилась. Потому что у них не давление в виде малой группы. У них малая группа – реальная привилегия. Привилегия для членов церкви.
Ну да, вот этот белый христианский мужчина с высшим образованием, да, вот его мы возьмем, а тот как бы негр, да, вот, ну это вот есть же какая-то такая дискриминация, нет?
Нет, вовсе нет. Ты же имеешь право отказаться. Ну, в любое общество ты входишь на каких-то условиях. Тебя же не загнали в это общество. Ты сам выбираешь. Если тебя не устраивает такая церковь, кто тебя заставляет ходить в эту церковь?
Слушай, ну а как же...
Ты же по собственному желанию пошел в эту церковь.
Нет, да, как же благовестие, евангелизация, знаешь? То есть получается, что с этим человеком, например, я как пастор церкви, если в моей церкви такие правила, да, я как пастор церкви могу с ним встречаться там у себя в машине, в кафе, где-то еще, да, рассказывая ему там о Библии, читая с ним эту Библию, молясь с ним вместе. Но когда он захочет прийти ко мне в дом на малую группу, я ему скажу, ну нет, чувак, нет, нет. Вот пока нет, да? Ну, это как-то не по-христиански, что ли?
Нет. Я сейчас оправдываю ту церковь, которая мне понравилась.
Да-да-да.
Вот. Ну, давай, я буду ее защищать. Дело в том, что я не знаю, о какой ты церкви говоришь, но ту церковь, которую я наблюдал, кстати, она не в России. И когда... Дело в том, что в виде благовестия там очень много площадок для неверующих людей. И этот неверующий человек может быть на этих площадках, на этих встречах, будь то спортивные площадки или еще какие-то встречи, дополнительные там по разным темам, тематические встречи, то есть дополнительно специально вот для таких людей. Этих людей приглашают в гости. Это встречи дома проходят с неверующими людьми. Но встреча на малую группу, ее не приглашают. Это все равно, что если ты у меня будешь сегодня гостить, а мой папа будет собирать нашу семью, у нас семья большая, как ты знаешь, и всех сыновей папа решит собрать. Я тебе скажу, ты классный гость у меня, но я пойду к папе сегодня без тебя. А на следующий день, может быть, я возьму тебя, и мы пойдем к моему папе в баньку. Без проблем вообще. Но когда будет папа собирать только членов семьи, мы соберемся только членами семьи, и ты никак туда не попадешь.
Да,
обижайся вот это... ты, не обижайся. Ну а что тут делать-то?
Это хороший пример. Вот я осталось буквально полтора минуты, знаешь, вот есть масса людей, которые нас сегодня сейчас слушают. Они приходят в церковь, они ходят в них, но пока еще не сделали вот такой серьезный шаг, не стали членами семьи, да, я бы так сказал, да. Какие бы ты вот так быстренько на полтора минуты аргументы бы им нашел для того, чтобы все-таки они подумали о том, чтобы более серьезно относиться к той общине, в которой они сейчас находятся?
Я приведу только один аргумент. Аргумент Евангелия. Само Евангелие нам рассказывает о том, как Бог спасает человека и помещает его в особую семью, в Божью семью. И отражением этой Божьей семьи является поместная церковь. Именно поместная церковь отражает эти взаимоотношения, которые мы еще и будем иметь, когда мы вместе соберемся на небесах с Господом. Христос нас спас, и Христос нас поместил в эту семью. Поэтому дорожите этой семьей. Если вы еще не стали частью семьи, такой церковной семьи, найдите эту церковь, в которой бы вы присоединились. Я не побоюсь даже этой фразы. Будьте готовы даже в этой церкви умереть. Но это пусть будет ваша семья, и вы бы вместе с этой семьей проходили бы трудности, горести, вы бы вместе переживали духовный рост, благословение и во всем, чтобы этом прославлялся наш Господь Иисус Христос.
Спасибо тебе большое, друзья. Спасибо вам всем. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Марк Петрович Жук, пастор церкви Евангельских христиан-баптистов города Уфы. Конференция «Экклезия» с 23 по 25 сентября в городе Москва, которая произойдет совсем скоро уже. Это то место, где вы можете с ним поближе познакомиться. Если кому-то далеко ехать в Уфу, то вот в Москву, то уж точно всем примерно одинаково ехать практически, если вы, конечно, не из Дальнего Востока, не из Нью-Йорка. Так что приезжайте, регистрируйтесь на eklesia.ru и знакомьтесь с Марком лично. Всем пока. Это был Теос Медиа, Владислав Юртов.
Спасибо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.